Ольга Троицкая, психотерапевт, руководитель своей мастерской, член Международной ассоциации семейных терапевтов и Российского общества семейных терапевтов и консультантов, сегодня в гостях, принимает ребенка таким, какой он есть. Именно на эту тему мы взяли сегодня говорить и с вами, уважаемые радиослушатели, с Ольгой. Итак, вы сказали, что, я думал, это как раз-таки очень простой вопрос, я вам задаю, что чаще всего родители не принимают, есть какие-то пять, ну, там, главных, да, но вы говорите, что это очень сложно, да, все зависит от семьи, от рода, в котором появился человек. Хорошо, действительно, очень частая ситуация, когда ждем пацана, раз, родилась девочка, все. Какие проблемы ждут эту девочку, допустим?
Проблемы у этой девочки будут весьма серьезные, потому что когда они принимаются именно женское в ребенке, да, которому затем быть женой, матерью, да, и любимой женщиной, то у этой девочки всегда будет странное чувство, что как женщина она виновата, она что-то не то, как бы, да, могут ли ее любить как женщину, да, может ли она быть матерью своим детям, как женщина. Да? То есть у нее все время будет внутри, как бы, да, вот этот вот легкий комплекс по отношению к тому, что она женщина.
Это лечится? Я имею в виду, каким-то образом это все раскручивается назад?
Ну, конечно, раскручивается. Конечно, раскручивается. То есть человек может и сам потихонечку, как бы, да, привести себя к принятию себя, как бы, да, вот, женщины, да, пересмотреть свое детство и понять, что не была она таким крокодилом, как бы, которого не любят родители. Да? Может пойти к психотерапевту и поработать с этой проблемой. Да.
А достаточно осознания, вот если человек все-таки осознал, что это именно в этом дело? Потому что многие же мы живем же как во сне, мы же откуда мы знаем? У нас, ну, вот мы такие взрослые, у нас взрослые проблемы. Мало кто в детство идет, вспоминает, что там было с родителями.
Ну, на самом деле, как это ни странно, вот иногда разговариваешь с человеком, просто разговариваешь даже, не на приеме, да? И как бы, да, начинаешь говорить, что вот иногда бывает, что родители как-то, да, вот не принимают тебя как девочку. И вдруг моментальное движение, да, человек моментально вспоминает.
Детство, да?
Детство, ну, да, моментально вспоминает, детства, что да. было. Это больные места.
Оль, найдите, пожалуйста, наушники. У нас есть звонок от Алексея из Казани. Алексей, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такое, ну, как можно сказать, двоякое, да, отношение вот с тем психотерапевтом, психологом. Потому что в отличие от физиков, да, вы не можете перевести ни доказательств ничем. Вы просто, ну, честно говоря, вот впечатление такое, что вы просто этим пудрите мозг, да, и высказываете свое мнение. Соответственно, у меня это вопрос такой. Откуда у вас вот эти вот утверждения и фразы, да, и где их объективные доказательства? Потому что если физик, знаете, говорит некоторый закон, он открывает, и вот, знаете, ракета летит. А у вас, что, кстати, получается, ваши дети вообще непонятно. Мир, вот белый, во всяком случае, белый мир, да, катится в тартарары. Вот европейский, он вымирает, вырастается, снизу какой-то прет, да, там, янки, гипс становятся нормальными. И все это благодаря вот вашим психологам, которые просто, да, вот, в европейских странах, и вашим психотерапевтам. А вот китайцы, арабы и все остальные восточные страны, азиатские, живут по-другому, знаете, психотерапевтов справляются. Вы вот всем вот советы даете, даете, то где доказательства?
Понятно, Алексей, спасибо большое. Немножко, совершенно другая тема, точнее, не то, что немножко, совершенно другая тема, но если хотите, парируйте.
Да вы знаете что, Алексей, на самом деле я вам отвечу очень просто, как бы, да, когда вам говорят, что атом состоит, как бы, да, из ядра и электронов, то в момент, когда ты сидишь на радио и работаешь где-то полчаса всего, ты не будешь приводить полную систему из истории физики, как бы все доказательства того, что он устроен именно так. Вам придется поверить, что это моя профессия, прежде всего. И вам тоже бы не мешало бы доказать, что в арабских странах лучше, чем в Европе. Но на это у нас сейчас не хватит времени.
Я думаю, если бы Алексей поехал в Европу, ему бы там понравилось. В Европе все прекрасно, по крайней мере, по моему ощущению. Видите, сколько людей, столько ощущений, да?
Конечно.
Алексею хорошо в Казани живется. Мне бы, наверное, хорошо жилось в Париже, я очень люблю Париж. Кому-то хорошо жилось бы на Востоке, в арабском мире. Так что сколько людей, столько и судеб, столько и мнений.
Не, но я хотела бы сказать еще одну вещь, что когда говоришь о семье, да, о принятии детей, как бы, да, о отношении родителей и детей, у людей поднимается очень много тревоги и собственного опыта. Поэтому иногда хочется немедленно возразить, как бы, да, поднимается агрессия, хочется, чтобы психологи перестали говорить. Ну, это нормально. Это особенность нашей профессии.
Вы знаете, в последнее время, кстати, вот то, что я наблюдаю на разных радиостанциях, вообще, где я работаю, да, агрессии все больше и больше. Если раньше, задавая какой-то вопрос, в том числе там, психолог, неважно, не психолог, неважно, какую тему мы обсуждали, люди звонили, были менее агрессивные. Они, да, там могли обсуждать горячие какие-то темы, но вот то, что происходит сейчас, это как-то вот не укладывается. Я вот не помню на своей памяти, уже очень давно работаю, я вот не помню, чтобы было так, был такой период, когда настолько агрессивно. Вот, например, тот же Алексей, ну, агрессия аж так и прет.
Да.
Вот я давно такого не наблюдал, я имею в виду в нашей стране. И это для меня лично очень такой тяжелый вывод, я бы сказал.
Ну, сейчас у людей действительно поднимается много агрессии. Слишком широко пространство выбора, не очень понятно, что будет завтра.
Это да.
Рушатся традиционные ценности, новые не выстроены до конца. Это тоже естественно. Сейчас, ну, достаточное время перемен. Как бы, да, старое потихонечку уходит, новое еще не утвердилось, не устоялось, не устаканилось. Агрессия является защитой от этого. Когда человек агрессивен, ему кажется, что он вроде бы на месте, он что-то делает.
Но вот то, о чем мы с вами говорим, почему бы не принять? Почему бы не принять хотя бы то, что есть, уважаемый Алексей, такая профессия, как психология, да, психолог или там психотерапевт. Если вам не довелось и не нужно это, так ради бога. А кому-то это очень важно, и кому-то именно психологи спасли жизнь. То есть почему бы просто это не принять?
Не, ну здесь есть еще один момент. Дело в том, что в менталитете, как бы, да, нашей страны, поскольку психотерапия и психология проявились. Ну, психология существует со времен древних греков, как бы, да? Наука психологии была всегда. Просто у нас психотерапия, как бы, да, появление психологов на публичной площадке произошло достаточно недавно. Мы недавно зазвучали в голос.
Ну, лет 20, наверное.
Да, мы еще не привычны. Угу. Достаточно. И у многих людей представление о психологии как о науке не складывается. Им кажется, что психолог – это человек, который придумал и рассказывает.
Вот как Алексей говорит.
Конечно. А психология...
Покажите, это... пощупать хочется.
Ну, конечно.
Пощупать хочется ракету.
Это психология, ракеты. Это такая же наука, как и все остальные. Как бы, да, у нее есть свои закономерности. Как бы, да, и когда мы о чем-то говорим, это плоды исследований, наблюдений, выводов, обсуждений. Это непридуманная нами на ходу мысль.
Ну, я первые 5 лет... тоже не верил психологам, честно вам скажу. Пока я не стал применять какие-то потихонечку, мы с женой такие высоколобы, мы сами себе на уме, и мы только мы знаем как. И потихонечку, когда какие-то методы, которые мне советовали, я стал применять в воспитании детей, я понял, что нет, это работает. Не все, конечно, но работает. И мне очень... Теперь я абсолютно уверен. Психология хорошая наука. Она имеет право на существование. Наденьте, пожалуйста, наушники. Ольгу послушаем из Москвы. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый.
Скажите,
добрый
вечер. Пожалуйста, вот можно ли у Ольги спросить, вот не в качестве рекламы, как ее вообще можно найти и записаться к ней на консультацию? Вот, это мой вопрос и мой небольшой комментарий. Я очень вам благодарна за то, что вы делаете такие замечательные передачи, и то, что именно вот вы приглашаете психологов, профессионалов. Бывают психологи непрофессионалы, как и везде. Вот, мне очень интересно слушать, вы помогаете мне воспитывать детей, вот, и что вот сейчас говорила Ольга, я внимательно слушала, переносила на себя, понимаете, меня в детстве, в моей семье, мне сломали душу очень сильно, и я человек сильный, как и сказала Оля, я так поняла, потому что я выросла очень агрессивным человеком, и вот то, что она говорила, я вот реально просто перенесла на себя и проанализировала, и просто хочу подтвердить ее слова. Спасибо вам огромное.
Да, спасибо, Оля, большое.
Спасибо большое.
Как вас найти, скажите?
Ну, меня можно найти в интернете, мастерская Ольги Троицкой.
Я думаю, что да, если погуглить, спокойно можно это сделать. Да. 232-0206, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, принимать себя и детей. Видите, как мы принимать ребенка, сейчас уже перешли на то, чтобы принимать себя. Но вы правы были в самом начале. Вот что касается второй ситуации, точнее, третьей, которую вы рассказали, когда мы такие хорошие родители, тут рождается ребенок чертик. Это вот про нас, например, да, про нашу семью. Ребенок с СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивность. И вот что пишет одна женщина. Я все больше и больше замечаю, что никак не могу я смириться с тем, что мой старшенький не такой. Не могу никак свыкнуться с данностью, что другим он не будет никогда. Раздражает в нем слишком многое. На слишком многом я постоянно заостряю внимание, пытаюсь отдергивать. На площадке детской, например, когда начинает вести себя не так, как другие, и дети, приставать к ним. Где-то в душе я жду, что, может, все-таки он еще поумнеет, повзрослеет, будет отдавать отчет своим мыслям, словам и действиям, ведь совершенно не думает, прежде чем сделать или сказать. Почему-то впитывает самое плохое отовсюду. Вот, к примеру, он сейчас на даче с бабушкой и с дедушкой. Дед бывает ругается. Ну, не как сапожник, может, например, сказать слово «придурок». Сын слышит, и от местных ребят тоже брань. Ну и, конечно, отовсюду черпает все самое плохое для себя. И разговаривать пытается исключительно с оставленной речью извне. Очень раздражает, когда взрослому, особенно постороннему человеку, выкрикивает: «Эй, вы куда пошли? На кладбище, что ли? Водку пить, что ли?» Ну и так далее. Дальше женщина описывает вот очень многие действительно ситуации, которые случаются с такими детьми. Мы-то все с образованием, такие спокойные, рассудительные, и тут появляется вот этот человек. Его очень тяжело принять, особенно первые там лет 10. Вот что с этим делать?
Ну, во-первых, давайте заметим сразу, да, что одобряемая фигура в семье дедушка ругается. Как бы, да? То есть объяснить ребенку, почему взрослый дедушка ругается, а ему нельзя, довольно сложная вещь. Да? Для этого мама должна как минимум успокоиться и сказать: ты знаешь, мне тоже не очень нравится, когда дедушка ругается. Да? Поэтому, если тебе не трудно, когда ты ругаешься, мне неприятно. Можешь этого не делать. Это позиция, при которой ты говоришь о том, что ты чувствуешь, когда твой ребенок делает что-то не так. А не когда ты говоришь: ты не такой, ты неправильный, ты меня довел, ты плохой. В этот момент у ребенка появляется глубинное чувство отчаяния, ощущение, что он не нужен, не важен, как бы, да, самому дорогому человеку на свете – матери. У детей не очень устойчивая нервная система. В момент, когда они чувствуют себя очень непринимаемыми, как бы, да, очень опущенными, они начинают активно что-то делать. Они цепляются к другим детям, они начинают ругаться, привлекая к себе внимание. Они делают прямо противоположное тому, что в таких случаях делают взрослые. Хотя взрослые тоже иногда так себя ведут.
Так как, откуда же дети-то? Как раз дети так и делают. Да. В смысле, дети и берут... Не, вы понимаете, я почему так хорошо, смело говорю об СДВГ, потому что мне очень знакома эта тема. Угу. Действительно, когда тебя каждый день ждут родители в детском саду, каждый день, да, когда ты придешь и начинается, вот ваш сын, когда тебя каждый день ждут родители и учителя в школе, и когда твой сын делает все не так абсолютно, и ты думаешь: господи, и все говорят: вот откуда же у таких родителей вот такой ребенок? Ты сам начинаешь верить в это, что это тебе какое-то наказание. Да? И вот в этот момент вспомнить, что, ну, нет, в принципе, все нормально, это очень сложно.
Да. Ну, вы знаете, что, во-первых, из детей, которые, как бы, да, были гиперактивными, плохо понимающими, на которых жаловались учителя, появились, например, Кюри, Эйнштейн и огромное количество гениальных, умных, талантливых людей в детстве были не очень удобными. Мы возвращаемся к вопросу, кого мы растим. Мы растим кого-то, кого эти бабушки на лавочке будут всю жизнь опекать, как бы, потому что он им понравился, или мы растим будущего человека со своей жизнью. Это две разные позиции. Это первое. Второе. Если ты принимаешь себя, то ты понимаешь, что ты иногда не сдерживаешься, что тебе тяжело. Признай это. Признай, что тебе трудно, тяжело, что ты устал. Скажи это ребенку.
Да
я раздражена,
по барабану,
потому что устала.
Да ребенку по барабану.
Да? Неправда.
Нет?
Потому что когда мама говорит: я устала не от тебя, а я просто, я истощилась, я устала. Да, я раздражена. Ребенок понимает, что она раздражена не из-за него. Он может остановиться. Когда мама говорит: во всей моей тяжелой жизни виноват ты, Вот ты бы был другим, у меня бы все было хорошо. А это бред, это неправда. Потому что на самом деле дети симптом семьи очень часто. Если в семье напряжение, дети пытаются сорвать напряжение своим плохим поведением или двойками. Если родители не очень понимают, как ладить друг с другом, как бы, да, у нас появляется вот этот вот чертик в семье, который, как бы, да, на себя тянет внимание для того, чтобы родители объединились хотя бы против него.
Угу.
И это действительно серьезная вещь. В большинстве случаев плохое поведение детей связано с отношениями в семье. На детей сбрасывается агрессия в семье, напряжение в семье, непонимание в семье. Дети обслуживают, потому что они любят родителей и хотят, чтобы все были вместе.
Скажите, а если наоборот идеальное, вот для меня, например, моя супруга, это самый большой друг у меня, то есть я никогда никаких секретов у нас друг с другом, наоборот, вот все просто прекрасно. Но тем не менее, такой ребенок есть, и что?
И когда есть ребенок, ну вы говорите о том, что у ребенка немножко как бы были сложности, связанные как бы с развитием нервной системы.
Да, ну, да? Ну вот то, что описывает реально. Женщина, да, конечно.
А скажите, пожалуйста, когда у нас на работе человек ходит и все время хромает, мы что, сатанеем?
А нет. Разве можно сравнивать?
Да, это то же самое. Вот гиперактивный ребенок — это ребенок, который в какую реально совершенно внутренне, да, на уровне нервной системы не может иногда сдержать свои эмоции, да?
А, я вас понимаю.
Не
да.
может затормозить.
То есть воспринимать это, как простуду,
ну,
я не знаю, ну, как голубые
как
глаза, да, или серые
как
глаза.
Как голубые глаза, mm-hmm. как данность, да? И смотреть, что помогает, да? И как mm-hmm. поддержать человека в этой ситуации, когда он сам себя затормозить не может. Потому что в тот момент, когда мы начинаем его обсуждать, ругать, резко останавливать, он еще больше возбуждается и не может остановиться.
Да, понимаю. Давайте Евгению послушаем. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, спасибо, что дождались. Мы вас долго третировали ожиданием. Да, спасибо. Пожалуйста.
Вы говорили по поводу девочек, которые вот проблемы в семье. Вот, я сколько раз сталкивалась с такой ситуацией, что вроде бы как в семье бы все было нормально, но, например, мои друзья, девочки, они себя как девочек вообще не воспринимают и не принимают. И называют себя в мужском роде, одеваются во все мужское и просто мечтают, что прилетит волшебник и сделает их мальчиками. Вот.
Так.
И у меня есть ребенок. Ей сейчас 4 года, девочки. И вот, смотревшись на них, начинают себя называть в мужском роде. Как бы, с одной стороны, пока принимают себя как девочку, но с другой стороны, называют себя именно в мужском роде. И говорят, я пошел, я поел и все такое прочее. Я не знаю, как на это реагировать и как ей все это объяснить.
А скажите, пожалуйста, а у нее брата нет?
Есть.
Есть старший? Старший, да. Ну, тогда это совсем нормально. Дело в том, что старший брат очень, как бы, да, важная фигура для растущего младшего, что брата, что сестры, да? И она пытается идентифицироваться со старшим братом. Он говорит, я пошел, она говорит, я пошел. Ваша задача очень спокойно, мягко говорить, нет, ты пошла. Ты девочка, он мальчик. Он замечательный, он многие вещи хорошо делает, но ты, девочка, ты пошла, ты встала. Это нормальная, как бы, вещь, совершенно попытка присоединиться к взрослому брату.
А, и вот в продолжении, или, так скажем, в развитии этой темы, вы можете пока, если вам мешают наушники снять,
не
нормально,
очень
да? Ну и хорошо. Тема, которая стала для нашего общества mm-hmm. очень табуированной в последнее время, но, тем не менее, очень многое зависит от того, как mm-hmm. в семье эту тему воспринимают. Я имею в виду, не, как это сейчас у нас называется, нетрадиционные сексуальные отношения. Mm-hmm. Да? Вот был проведен опрос, что бы вы сделали, родителям был задан вопрос, если бы вы узнали, что ваш сын или дочь признались вам в нетрадиционной ориентации. Вот какие были ответы. Вот, например, Людмила написала, задумывалась над этим опросом. Честно говоря, не знаю, как среагирую, поскольку я человек эмоциональный, ребенок маленький еще у меня. Вообще считаю, что мать должна принимать своего ребенка таким, какой он есть. Он же не ее собственность. Ольга пишет, если родители нормальные, в смысле психически, то должны принять решение сына. Я бы смогла, а вот муж, наверное, вряд ли. Зависит еще от того, как они это узнают. Кто-то скажет, или сын сам признается. Неизвестно, не подписалась женщина, написала так: «Я бы убила собственными руками». Еще от Надежды: «Ужас, не знаю, что могут сделать родители, что ему не говори, он все равно же сделает свой выбор, остается рыдать в подушку, избегать соседей, которые все видят и знают, позор, горе в семье». Ну и последнее, вот то, что я такую выборку небольшую сделал, какая разница, пишет тоже без подписи, видимо, мамочка, как их сын распорядится собственной ориентацией, главное, чтобы сын был хороший и к родителям относился хорошо, его сексуальная ориентация – это его ориентация. Это же тоже вопрос принятия и непринятия. И то, что у нас сейчас запрещено об этом, так сказать, говорить, это никак не решает проблему внутри семьи, если действительно есть такой ребенок.
Ну, на самом деле, ведь это очень страшные слова матери, да? Если ты не такой, как мне нужно, я готова убить. Да? Ну, на самом деле, это, в принципе, не стоит даже обсуждать.
Да вы что? Так это один из самых распространенных вопросов, да. Я вам сразу скажу.
Потому что я понимаю,
точнее, ответов.
Да, я понимаю. То есть мать говорит: я не люблю своего ребенка, как бы, да. Я готова убивать, но этой женщине надо задуматься о том, что с ней происходит. Да? Даже если у нее не будет ребенка нетрадиционной сексуальной ориентации, ей надо задуматься, как бы, да, потому что человек, который позволяет себе пропускать такие мысли, как бы, да, и утверждаться на них, это тревожная ситуация.
А что делать таким родителям, которые действительно подозревают, или дети, будучи в таких доверительных отношениях со своими родителями, признаются им?
Ну, на самом деле, таким родителям, как минимум, надо не потерять эмоциональный контакт с ребенком. Вот я понимаю, сейчас в меня полетят комья, потому что я скажу, что ведь на самом деле вот нетрадиционная сексуальная ориентация, как бы, да, врожденная, генетическая, да, достаточно редко встречающаяся вещь. Очень часто даже в нашей практике мы видим детей, которые выбирают эту дорогу из-за того, что возникли какие-то семейные послания, какие-то сложности в жизни. Как бы, да, с этим можно работать.
То есть корректируется?
Это корректируется. Это возможный вариант. Да? Но в таком случае, для того, чтобы ребенок мог попробовать измениться, должен быть сохранен эмоциональный контакт с родителями. Родители должны быть в этой ситуации понимающими и помогающими, поддерживающими и разговаривающими. Только тогда можно, как бы, да, попробовать поговорить с ребенком на тему: слушай, а может быть, сходить к психологу, да? Может, попробовать с этим поработать. Вдруг, как бы, да, это ошибочное движение в жизни.
Ну, понятно же, что эти дети, как и взрослые, никуда не денутся. Как их было там от 3 до 7% на целой планете, так и не останутся.
Эти дети останутся. И когда это ребенка показали специалисту, да? Вернее, он показался специалисту, он поговорил. И это действительно так.
Так, по-другому вот что здесь, когда, вы знаете, как общество у нас сейчас настроено, вот что дальше?
Да, и тогда родители, как бы, да, должны в конце концов подумать о том, что это их ребенок, они его любят, и их дальнейшая жизнь так или иначе будет всегда с ним связана. Да? Смириться, согласиться, признать и выстроить отношения, при которых, как бы, да, если родителям трудно, ну, слышать об этом, да, значит, можно попросить ребенка, чтобы он не очень рассказывал родителям, как бы, да, о своей жизни. Угу. Оставить площадку, на которой более-менее нейтрально можно взаимодействовать.
Понятно. Вопрос давайте послушаем от Анастасии. Здравствуйте, Анастасия, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый
вечер.
Во-первых, огромное спасибо за передачу, очень интересную.
Спасибо
вам. И Ольге спасибо за профессию. У меня коротенький вопрос. Могли бы прокомментировать? Вот у меня ребенку 7 лет, мальчик. Почти год ребенок уже кривляется у меня жутко. И ничего не могу с ним поделать. Там пытался игнорировать и разговаривать, и выяснять природу этого кривляния. Вот откуда это идет? Какие ваши комментарии?
Анастасия, скажите, пожалуйста, он кривляется каким образом? Это...
Вы знаете, ну вот может просто голос менять, вот рожи какие-то корчить, причем какую-то закономерность на какие там мои поступки или просто жизненные, вот не могу выяснить. Я вижу, что он таким образом, ну, наверное, иногда отдыхает от чего-то, но в быту это очень раздражает, поскольку уже почти год это длится.
Вы знаете, что это первый класс?
Да, мы пошли сейчас в первый класс, но началось это где-то в саду у нас. Вот.
Угу. Когда подрос, да?
Да, когда подрос, вот уже почти год это у нас.
Угу. Ну, вообще хорошо было бы сходить все-таки к детскому психологу и посмотреть, что произошло, что подтолкнуло ребенка. Потому что один вариант, ребенок начал кривляться для того, чтобы привлечь внимание сверстников, как бы, да, для того, чтобы быть в центре внимания. Ему не хватало внимания, и он таким образом его привлекает. Возможно, вы немножко в семье, как бы, да, мало уделяете ему внимания, когда он делает все остальное. Он поймал то, что когда он кривляется, он в фокусе внимания. Вот. Это первое. Значит, первое, просто совет простой самый. Постарайтесь не очень это замечать. То, что... Но постарайтесь все остальное замечать чуть-чуть пристальнее. То есть больше хвалите за все остальное. Больше, как бы, да, одобряйте его в других видах деятельности. А это как будто так чуть-чуть над этим пролетаете. Не фокусируйтесь. Дети очень часто убирают... Вот такие, как бы, да, виды деятельности, которые не приносят результата, не привлекают внимания.
Еще один вопрос, точнее, проблема, которую хотелось бы поднять, но времени совсем мало, поэтому коротко. Ну вот женщина писала о своей подруге. «Моя подруга, мама особого ребенка, сказала, что самое трудное в ее совместной с дочерью жизни было именно принятие ребенка ситуации диагноза. На это ушло 3 года жизни, а полностью согласиться она сумела только тогда, когда девочке было лет 5-6. Дальше она приводит ее слова. «Знаешь, я сейчас с трудом вспоминаю ту себя», — говорит подруга. «Мне было страшно засыпать и не хотелось просыпаться. Я не видела смысла и не понимала, за что мне это. Сейчас, когда Аньке 14, и проблем в разы больше, чем тогда, и у меня уже 100 лет нет личной жизни, а Аня весит, как взрослый человек, а мне надо ее носить, а здоровье уже не то. Мне легче. Я живу, просто живу, наслаждаюсь жизнью, моей единственной жизнью, и понимаю, что я не несчастна. Наоборот, я часто бываю счастлива, а тогда был мрак». Вот за 2 минуты, пожалуйста, ведь это очень часто бывает, диагноз.
Да. Я вам скажу, что прежде всего, как это ни странно, это очень тяжелая, как бы, да, вина матери, с которой она очень долгое время не может совладать. Есть внутренняя динамика материнской души, как бы, да, я отвечаю за все, что происходит с моим ребенком. Это глубинное подсознательное движение матери. В тот момент, когда ребенок рождается больным, особым, у матери очень глубокое чувство вины. Оно ее истощает и мучает. Поэтому матери такого ребенка прежде всего работать с собой на тему «не виновата я». Просто так случилось. Не из-за того, что я, не потому, что я что-то не так сделала, не потому, что я не такая, просто так случилось. И тогда будет легче принять то, что происходит с ребенком.
У родителей особенных детей очень важна еще одна проблема. Они считают, что это за что-то им послана такая трагедия в семью. И здесь тоже вот мыторство начинается внутреннее.
Это вечная проблема, о которой мы очень часто говорим на, вот, и на семинарах, и на лекциях. Это о том, что... Когда человек умирает от рака, то родственники очень часто говорят, как нам тяжело. Ребята, вам намного легче, чем ему. От рака умирает он. Вот особый ребенок – это судьба этого ребенка, а вы сопроводители судьбы. И не надо перетаскивать это на себя. Вы здоровы, вы не особые. Вы ему сочувствовать должны.
Но здесь же еще жалость к себе возникает. Ах, как жалко себя.
Конечно, жалко. И это нормально. Пожалейте. Да, дайте себе возможность хоть немножко продышаться.
Вот, то, что вы с чего начали, да, тем и заканчиваем. Подышать, а потом чего еще? Посмотреть хороший фильм, послушать хорошую музыку.
Разрешите себе послушать хорошую музыку. Очень часто родители особых детей начинают как будто бы вот за эту вину себя наказывать. Они над собой просто издеваются. Они безостановочно что-то делают. Они не дают себе продышаться, глянуть по сторонам. Посочувствуйте себе, позаботьтесь о себе. Это важно и для вашего ребенка.
Я очень надеюсь, что все вот эти советы, которые вы дали в нашей программе, будут полезны абсолютно всем нашим радиослушателям. Я благодарю, еще раз напоминаю, сегодня у нас в гостях была Ольга Троицкая, психотерапевт, руководитель своей мастерской, член Международной ассоциации семейных терапевтов и Российского общества семейных терапевтов и консультантов. Спасибо вам, Ольга, спасибо вам, уважаемые
радиослушатели.
Меня
спасибо, радиослушатели.
Да, всем счастливо, удачи, пока.